Братья и сестры, я хочу поделиться одной темой, которая, как я считаю, не может быть не актуальна для любого человека. То есть абсолютно любой человек, который живет на этой земле, он в той или иной мере сталкивается с теми вопросами, о которых мы будем с вами рассуждать. И вначале я прочитаю один текст, который ляжет в основании или в начало нашей беседы. И потом мы к этому тексту в середине беседы еще раз вернемся. Это первое послание апостола Петра, 2 глава, 19 стих. Друзья, в этом тексте заложено некоторое противоречие. Мы считаем, что в Библии же нет противоречия. Оно и нет на самом деле. Но когда вот первый раз читаешь, то иногда кажется, что какое-то есть противоречие. Вот первое послание апостола Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Вот эту фразу. «Угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». О каком противоречии идет речь? Друзья, дело в том, что каждый из нас сталкивается со скорбями в большей или меньшей степени. И у нас возникает вопрос, зачем эти скорби нужны? И иногда даже нам люди неверующие задают вопрос. Если Бог ваш Отец, который вас любит, почему Он в вашей жизни допускает то или другое? И этот вопрос иногда у нас возникает, мы можем его не выразить вслух, но в сердце своем мы об этом переживаем. Когда слышим какие-то происшествия, которые происходят, когда какие-то события слышим, или когда даже в нашей жизни что-то может быть не очень большое, но все равно переживание какое-то происходит, и мы об этом тоже задаемся, почему Бог сделал то или то. Друзья, многие из нас, сидящие здесь, родители. И мы со своей стороны родительской стараемся, чтобы наши дети не страдали. Я не знаю ни одного родителя, который бы хотел, чтобы его дети страдали. И мы делаем абсолютно все, чтобы они не страдали. Так же, да? Если мы посмотрели на градусник и увидели, что градусов мало и снег идет, то мы своего ребенка одеваем. Если мы видим, что время прошло и он не покушал, то мы его своего ребенка кормим. Мы стараемся все сделать, чтобы ему было хорошо. Но так как мы с вами люди ограниченные, и при всех наших попытках все равно мы не сможем до конца оградить наших детей. Они все равно болеют, все равно что-то случается. И все равно в конечном итоге мы терпим переживания. Но ведь Бог, Он же тот, который все может. Почему Он не сохранит? Если мы с вами не можем. Вот ребенок заболел, мы его лечим неделю, не лечим 7 дней. Да? Но все равно примерно одинаковое время проходит. Но ведь Бог все может. Почему же тогда задается вопрос, он не сделает то или не сделает другое? И здесь, оказывается, в этом стихе открывается мысль, ибо то угодно Богу, когда кто-то переносит скорби. И вот задается вопрос, а в чем здесь тогда Богу может быть угодно? И в чем смысл наших страданий? Друзья, я сразу хочу сделать оговорку, что не претендую на то, что в своей беседе смогу открыть всю полноту этого вопроса или смогу открыть какую-то, может быть, глубину или утешить человека, который очень сильно в скорбях находится. Я поделюсь тем, что лично в моей жизни переживания какие были, или что я на тексте Священного Писания нашел. Но, тем не менее, эта тема обширная, и она тема, которая достойна нашего изучения и самостоятельно, и всю нашу жизнь. У меня в моей теме 4 подраздела. Вот первый подраздел. То есть вся беседа называется так, почему страдают люди, или какие страдания мы с вами можем переносить. И к страданиям, угодным Богу, мы подойдем не сразу. Оказывается, не все страдания Богу угодны. Вот из этих 4 подразделов только 2 подраздела – это те страдания, которые действительно Богу угодны. И вот первый вид страдания, который я хотел сказать, эти страдания, я их назвал так, может быть, не очень удачно, но думаю, что оно отражает суть, это мнимые страдания. Только мы понимаем слово «мнимые», то есть несуществующие, вымышленные. Ну а что значит вымышленные страдания? Человек страдает, у него болит сердце, он может даже умереть, а страданий нету. Это как понять? Друзья, оказывается, огромное количество страданий человека, они вот такие вот мнимые, они вымышленные. Ну я просто скажу один пример, а потом из Библии примеры мы с вами вспомним. Но один человек в Америке, он выиграл в лотерею, купил лотерейный билет и выиграл $300 миллионов. Огромная сумма, да? Как вы думаете, он радовался или страдал? Очень радовался. Потом пришел, когда он за выигрышем, оказалось, что компьютер ошибся. И он на самом деле выиграл не 300, а $200 миллионов. И вы знаете, он страдал. Он даже в суд подал на этих людей за моральный ущерб. Вот он страдал. Друзья, это страдание имеет почву или нет? Нет. Это вымышленно. Если ему сразу сказали 200 миллионов, он бы радовался. Он сказал 300, ну 200. И он страдал и переживал. Друзья, в нашей жизни масса таких страданий. Страдания, которые происходят от того, что мы могли бы что-то сделать лучше. Или страдания, которые нас что-то не удовлетворяют. Один человек сказал такую фразу. Счастье человека зависит не от того, что у него есть. Или довольство человека зависит не от того, что у него есть. А довольство человека зависит от того, что есть у его соседа. То есть у меня есть машина, я радуюсь. А потом друг, сосед купил лучшую машину, я уже не радуюсь. Известная притча такая есть, которую вы, может быть, знаете, про одного человека, который жил в стесненных обстоятельствах, у него была маленькая жилплощадь, и он пришел к мудрецу и сказал, что мне делать, чтобы мне улучшить свою жилплощадь. Он говорит, я тебе дам хороший совет, заведи себе козу. И вот он в свою маленькую жилплощадь завел козу, и когда через некоторое время встречается с этим мудрецом, говорит, ну что, лучше стало? Он говорит, нет, хуже стало. Он говорит, а что теперь? А теперь куриц купи туда, в эту жилплощадь. И через какое-то время у него вся жилплощадь в живность. Там и козы, и куры, и еще что-то там очень много всего. И когда он уже измучился, когда и ночью, и днем спать было невозможно, и от запаха, и от того, что... Кстати, я знаю одного человека, немножко отвлекаюсь, который на 5-м этаже в годы кризиса держал 200 куриц. Вот, в одной комнате. Так вот, этот человек, значит, вот когда у него все это было в комнате, он приходит к этому мудрецу и говорит, что мне теперь делать? Он говорит, тебе все убери, выкинь всех их. И он выкинул, говорит, ну как? Он говорит, как хоромы, говорит, у меня такой простор большой. Говорит. То есть все осталось на том же месте, но отношение изменилось. Это мнимые страдания. Бывает, человек страдает от обиды. Вот он человек, кто-то его обидел, и он ночами не спит, и сердце болит, и, да, и вот волокордин пьет. Вот, и так далее, и так далее. А в чем страдание? Однажды я приехал в одну семью, они немножко между собой, там муж и жена, так поконфликтовали, и вот я слушаю одного, слушаю второго, и так я сидел, и уже спать хочу, и мне уже все это поднадоело, честно говоря. И потом я говорю, вы знаете, я знаю одно решение, которое, если вы так сделаете, то все ваши проблемы решатся, и я домой иду, и вы будете счастливы, и проблем никому не будет. Они говорят, ну какое? Я говорю, простите друг друга. О, это слишком легко, это надо разобраться. Друзья, и вот страдания, а на самом деле никакой проблемы нету. Человек простил. Друзья, давайте вспомним Саула. Хороший был человек, да? Хороший. И как он страдал? Страдал, мучился. Ему даже музыканта приглашали, чтобы успокоить немножко, да? По горам по этим ходил, вот, да, не сидел с ним дома. И вот он страдал и мучился. Ночами не спал. А в чем причина? Обиделся на Давида, да? Прошу прощения, зависть Давиду. Услышал слова песни. Вот услышал слова песни, и все. И зависть возникла. Друзья, вот такие вот бывают страдания. Страдания человека, который, ну, в какой-то грех вот его ввел эти страдания. И Господь смотрит на эти страдания. И он их не посылал. Они ему не угодны. И даже реально их и не существует. Когда он придет, вот попадет на небо, и когда он увидит вот свою жизнь, ему может быть будет очень обидно, что годы ушли на бесплодные страдания, на несуществующие и ненужные страдания. Друзья, я знаю одну женщину, она уверовала в церкви, хорошая сестра, но у нее были серьезные страдания. Она была уверена, что Бог ее не простил. Вы знаете, я беседовал с ней, ну, не меньше 20 раз. Она жила за 100 километров от нашего города, мы к ней ездили с братьями, и один, и так, и по-всякому. И она говорит, когда я молилась, она была хорошая сестра, все было хорошо. И однажды, когда она молилась в церкви на коленях, она подняла глаза, увидела взгляд пресвитера, и она говорит, и я в этом взгляде прочитала, что Бог меня не простил. Друзья, это какое-то искушение. Но она в это уверовала. Ее жизнь потеряла смысл. Ее семья перестала видеть ее радостной. Несколько лет действительных страданий. Мы убеждали, и на Слово Божие указывали, и по-всякому, и так. Нет, Бог меня не простил. Друзья, и вот помните, такой рассказ был у Антона Павловича Чехова, когда человек чихнул, да, вот, и он говорит, да ладно, я уже и не заметил. Он пошел раз прощения просить, и два прощения просить, а потом пошел к нему домой, а потом пошел еще раз к нему домой, в конце концов надоел ему, да, тот сказал, да что вы ко мне приходите? Он пришел от расстройства и умер. Друзья, еще раз я хочу эту сказать мысль, страдания мнимые. Давайте мы проверим свою жизнь. Может быть, в нашем сердце тоже есть какие-то переживания. На пустом месте. Может быть, нам кто-то что-то показалось, кто-то посмотрел не так, кто-то сказал не то слово, или, может быть, нам что-то увидели, или нам кажется, что мы плохо живем, или нам кажется, что у нас маленькая зарплата, или нам кажется, что еще что-то, друзья. Может быть, это все не стоит наших переживаний? Может быть, нам просто пора забыть про это и освободиться от этого бремени? Друзья, к сожалению, нету времени, но я могу очень много примеров из Писания привести, когда люди действительно страдали, но их страдания не были существенными. И эти страдания даже души губили людей. Но причина этих страданий была несущественная. Итак, первый, друзья, раздел страданий – это страдания мнимые, страдания несуществующие. Точнее, страдания сами существуют, но причины их нету. Друзья, второй вид страданий – это страдания, которые человек посылает себе сам. Это страдания, в которых он сам виноват. Друзья, вы знаете, одного брата знаю хорошо, который на заре, когда кредиты стали появляться, он стал очень много кредитов брать, хотя в церкви мы говорили, брать кредиты не надо, не стоит этого делать. Но он говорит, нет, я отдам там всего несколько тысяч, потом еще несколько тысяч. И вот так накопилось, и он попал в большую долговую яму. У него были тоже страдания, переживания, потом с трудом с большим он с этой долговой ямы выбрался, и это заняло время и переживания. У него такие большие. А потом однажды на проповеди говорит такую мысль. Братья и сестры, вспоминая то время, я про себя думаю, зачем Бог мне попустил страдать? И вы знаете, я сижу рядом, и мне как-то, наверное, думаю, Бог стоит, и я думаю, думает про себя. Да я даже не планировал ничего такого. То есть человек сам абсолютно сделал, а потом говорит, Бог мне попустил страдать. Друзья, я, читая Священное Писание, обнаружил три причины, по которым человек сам на себя может навлекать страдания. Это первая причина, записанная в книге пророка Исаии, 3 глава, 9 стих. Книга пророка Исаии, 3 глава, 9 стих. Я прочитаю, а вы обратите внимание, почему люди сами на себя навлекают страдания. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Друзья, почему эти люди сами на себя навлекают зло? Потому что они о грехе своем рассказывают открыто, не скрывают. Друзья, здесь не написано, потому что эти люди грешники. Потому что все люди грешники. Друзья, но есть определенные стадии греха. Здесь написано, что эти люди не скрывают своего греха. Эти люди, они открыто о нем говорят. Они грех возвели в норму. Друзья, нормально, когда человек сделал что-то нехорошее, и он стесняется этого. Плохо, когда он скрывает, потому что ему надо исповедовать этот грех, и Бог тогда простит. Но хорошо, что он стесняется. Ему говорят, ты сделал, он не хотел бы, чтобы знали, что это он сделал. Ему стыдно, когда кто-то узнает, что он сделал. Друзья, плохо, что сделал, но хорошо, что стесняется. Друзья, куда хуже, когда человек говорит, да, это я сделал, а что здесь особенного? Друзья, сейчас вот этот наш мир, в котором мы живем, он называет белое черным, а черное белым. Сейчас люди говорят, это не грех, это нормально. Нормально вот так поступать и нормально вот так поступать. Хорошо делать вот так и хорошо делать вот так. Они о грехе своем, как содомляне, рассказывают открыто. Друзья, мы помним, что произошло в Содоме, да? Они пришли при двери Лота, и они открыто говорили о своем грехе. У них не было стеснений ни у маленьких, младших, ни у старших. Они абсолютно не стеснялись своего греховного образа жизни. Друзья, сейчас намечается та же тенденция. Когда грехи, которые раньше, апостол Павел пишет так, о том, чем они делают тайно, стыдно и говорить. Друзья, сейчас не стыдно говорить. Сейчас в газетах пишут, в кино показывают, по радио рассказывают. Друзья, сейчас человек гордится своими грехами. Он может возвеличить свой грех, возвести его в норму и не только говорить, что это хорошо, но и других учить, как хорошо это и правильно. Друзья, это касается самых разных сфер. Друзья, и такие люди, они навлекают на себя зло. Не Бог им посылает, они сами на себя навлекают зло, рассказывая о грехе своем открыто. Друзья, кто любит историю, кто читает историю, вы можете проследить интереснейшую закономерность. Вы помните, когда Содом и Гоморра прекратили свое существование? когда их грехи достигли стадии открытости, когда они открыто стали заявлять о своих грехах. Бог их уничтожил. Друзья, греческая цивилизация, римская цивилизация, друзья, Византийская империя, все эти цивилизации, они прекратили существование тогда, когда грехи из тайных стали явными, и люди перестали стесняться. Когда какие-то грехи, нравственные грехи, грехи в разных сферах жизни человека, они стали не просто открытыми, а нормой жизни. Это была последняя капля, и Бог допускал так, чтобы зло этих людей постигало зло. Итак, друзья, первая причина, почему человек сам на себя навлекает зло, это когда грех человека становится ярким, открытым, и он его не стесняется. Когда ему перестает быть стыдно за свои грехи, когда он перестает каяться, когда он перестает говорить, что я виноват. В книге пророка Иеремии написано: «Я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не виноват». Точнее, «я не виновата», там в женском роде. А чуть несколько глав перелистываешь, и написано: «Признай только вину твою, и я благословлю тебя». Друзья, вот она два. Человек говорит: «Я не виноват». Так нормально жить. Друзья, Бог будет с ним судиться. Человек кается в грехах своих, Бог его милует. Содомляне не каялись в грехах своих. Открыто они говорили, хвалились грехами своими, и Бог допустил на них вот это зло. Сам, точнее, даже сами на себя допускают зло. Друзья, вторая причина, почему человек сам на себя допускает зло, это второе послание Петра, вторая глава, первый стих. Второе послание апостола Петра, 2 глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Друзья, почему эти люди сами на себя навлекают скорую погибель? Тут причина такая. Они отвергаются Господа. А в чем они отвергаются Господа? Написано, они лжеучители, ведущие пагубные ереси. Друзья, я слышал один рассказ, не уверен за достоверность этого рассказа, но как притча хорошая. Был такой врач Парацельс. Он жил в то время, когда врачи считали, что все болезни происходят от смешения желтой и черной желчи внутри организма, и лечили всякими методами, которые... трудно назвать медицинскими. А этот врач, он ходил по дорогам, он изучал болезни, в общем-то, положил где-то основание, может быть, нашей медицине, примерно так. И вот однажды он был в одном харчевне или трактире, где он хотел ночевать, и хозяин этого заведения был очень сильно болен. И этот врач, он увидел, в чем причина болезни этого человека. И он решил подойти к жене этого человека, чтобы сказать об этом. Но в это время приехал врач из города, человек официальный. И вот два врача встретились. Парацельс с одной стороны и с другой стороны врач из города. И вот они оба советуют этой женщине, что делать. И этой женщине надо выбрать. И тогда этот врач, который из города, он говорит: если вы послушаете этого проходимца, я больше никогда к вам не приеду. Друзья, и ей надо выбрать, сложный выбор или нет? Очень сложно. От этого выбора зависит жизнь ее мужа. И она выбирает официального врача, и через несколько дней ее муж умирает. Она ошиблась. Друзья, очень важно правильный рецепт при болезни. Согласны, да? Когда мы приходим с вами в больницу, мы не хотим, чтобы доктор нас утешал. Когда моя мама работала там на одном предприятии в Тольятти, на Волжском автомобильном заводе, там в управлении, то у них была медсестра, которая своему начальнику все время говорила: у вас давление 120/80. Хотя у нее давление было высокое, там и 160, и 180 бывало. И мама спрашивает, как она: зачем ты говоришь? А что будет ему лишний раз переживать? Пусть думает, что у него все нормально. Друзья, хотим мы таких врачей? Хотим ли мы, чтобы нас врач утешил? Да пятна в легких, ничего страшного, все пройдет. Это может быть какая-то просто соринка попала на аппарат. Ну кашляешь, не переживайте, ничего, все кашляют, да. Вот и так далее, и так далее. Друзья, мы же не хотим так. Мы хотим врача, который нам скажет правду. Внутренне, где-то мы хотим услышать что-то хорошее, но в общем-то мы надеемся от врача правды. Друзья, апостол Павел говорит, что в последнее время будут люди искать учителей, которые льстят слуху. Это, друзья, то же самое. Пришел к врачу, он говорит: ой, вы знаете, вам надо делать операцию. Нет, это ваш поход. Что думаете? Да не переживай, все нормально у вас. Все хорошо, все, через пару дней помрете, но ничего страшного. Друзья, то есть мы же не хотим так. Друзья, но в вопросах веры почему-то так происходит. Почему-то люди не любят церкви, где говорят, это грех. Почему-то люди не стремятся в церкви, где говорят, так нельзя поступать. Друзья, посмотрите, сейчас есть харизматические течения. По 10 тысяч верующих туда приходит. По 20 тысяч верующих. А почему? Друзья, один брат мне рассказал, как он общался с человеком из западного какого-то харизматического учения, и у них зашел вопрос о грехе. Что такое грех? И тот говорит, вот это не грех, там, про одежду поговорили, там, про курю поговорили, про все поговорили, это не грех. И тогда наш брат спрашивает, скажите, а что тогда грех? И он говорит, ну я даже не знаю. То есть понятие греха перестало существовать. Один человек произвел такой анализ проповедей за последние 60 лет в Америке. И он сделал такой анализ, что примерно к 70-му году у американских проповедников постепенно на нет сходит понятие ада. А к 80-му году ад вообще перестает существовать. Он был все это время, а теперь его просто нету, этого ада. И уже люди не проповедуют, что можно в ад попасть, что ты можешь лишиться своего спасения, что ты можешь вечность провести без Бога. Друзья, таких проповедей очень мало. И когда вот есть такой проповедник Пол Вошер, когда он проповедовал в одном молодежном общении, он говорит, что можно погибнуть, можно все. И когда молодежь послушала проповедь, они стали хлопать. И он говорит, а что вы хлопаете, я же про вас говорю. А после этого общения к нему подошел старший, и он говорит, мы не хотим, чтобы вы больше приезжали в наше общение. Эта тема неудобная. Друзья, то есть от нас зависит, кого мы слушаем. И оказывается, есть люди, которые слушаются людей, которые говорят не истину. Это то же самое, что слушаться врача, который говорит не истину. К чему это приведет? К страданиям, к болезням, к смерти. Друзья, если мы с вами внимаем учителям ереси, если мы ищем тех, которые нам так вот по-шорски гладят и говорят то, что нам приятно, если мы не хотим узнать здравых слов истины Священного Писания, мы сами на себя навлечем зло. Друзья, никто нас не будет в этом виноват. Мы сами сделаем то, что нам будет плохо. Написано, они ведут, это лжеучители, ведут пагубные ереси, сами на себя навлекают зло. Поэтому, друзья, вторая причина, по которой человек может сам на себя навлечь зло, это причина, если он слушает не того или не то, отвергается Господа, в смысле учения его. Друзья, и последняя причина, почему сам человек на себя может навлечь зло, записано в послании к римлянам, 13 глава, 2 стих. Послание апостола Павла к римлянам, 13:2. Я прочитаю чуть-чуть выше. А второй стих как бы нам раскроет эту тему. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Друзья, кто навлечет на себя осуждение? Те, кто противится. Чему противится? Друзья, здесь по тексту власти, но... Есть переходное предложение, и там имеется в виду противящиеся Божьему установлению. То есть вот Бог установил власть, и вот этому установлению, если противиться, то навлечешь на себя трудности и проблемы определенные. Не потому что власть такая сильная, а потому что это Божье установление. Друзья, я сейчас не о властях хотел говорить, а о Божьих установлениях. Противящиеся Божьим установлениям сами на себя навлекут осуждение, или зло, или страдание. Но какие Божьи установления мы с вами знаем? Например, каждый человек знает такое Божье установление, что вот, например, рука человека, она не такая крепкая, как вот эта стена, например, да? Вот такое Божье установление. Бог так установил. Или Бог установил, что есть закон всемирного притяжения. Так Бог установил. Друзья, если найдется человек, который решил воспротивиться Божьим установлениям, он скажет, да, это все устарело, это так раньше там делали, сейчас люди свободные, сейчас мы делаем, что хотим. Я не буду этого слушаться. Кому от этого хуже будет? Ну, человек, который противится Божьему установлению. Если я вдруг вообразил, что моя рука сильнее, чем этот стол, и я буду через этот стол пешком проходить, или, например, там пытаюсь его как-то еще сделать, то, в общем-то, я сам на себя навлеку осуждение. Если я воображу, что третий этаж, это ничего страшного нету, и... Силы земного притяжения – это выдумки старцев, их не обязательно слушать, мы современная свободная молодежь, то, в общем-то, тоже печаль будет человеку тому, что он противится Божьему установлению. То есть один человек хотел изучать солнце, и у него в его параметре, ну, ученый какой-то известный, я позабыл его фамилию, он хотел узнать, как долго человек может смотреть на солнце невооруженным взглядом. И однажды он встал и смотрел на солнце, ну, минут 20, и после этого он ослеп. Потом прошло время, ему зрение вернулось, он понял, что это еще не предел, посмотрел полчаса и ослеп окончательно. Друзья, то есть человек противится Божьему установлению. На солнце смотреть нельзя. Вот. Друзья, этот человек был слепой до конца своих дней. Но то же самое, как вот в физическом мире есть установление Божие, которым неразумно противиться, неразумно. То же самое неразумно противиться Божьему установлению в мире духовном. Вот в духовном мире Бог определенные установления поставил. Он говорит, вот это я так вот утверждаю. Например, родители, вернее, дети должны почитать своих родителей. Это Божье установление. Противишься этому Божьему установлению? Пожалуйста, противься. Но тебе от этого будет хуже. Сам на себя навлекается осуждение. Друзья, есть вот определенные установления в церкви. В церкви тоже Бог определенные установления поставил. Противишься? Это твое право. Но ты делаешь то, что привлечет тебе плохо. Не потому, что тебя Бог будет наказывать, не потому, что тебя церковь будет наказывать, а потому, что ты сам себе навредишь. Это то же самое, как я уже привел пример, в физическом нашем мире. Друзья, поэтому люди, которые идут против Божьих установлений, которые ломают Божье устройство, которые считают, что если Бог сказал, это ничего не значит, или, по крайней мере, это значит не очень много, и можно этим как-то еще пренебречь, друзья, потом эти люди, они с удивлением обнаруживают, что в их жизни какие-то трудности происходят. Апостол Павел пишет, оттого многие из вас больны и немало умирают. От чего больны? Написано, вы совершаете вечерю не так, чтобы это было, можно было назвать вечерей. Бог утвердил определенный порядок совершения заповеди Господней. Определенное состояние сердца должно быть. Определенное взаимоотношение в церкви. Определенная жизнь должна быть человека. Сейчас этот мир, многие ходят в храмы или в другие церкви, считают, что это можно к этому заповеди относиться очень легко. Они не считают, что нужно следовать тому, как там написано. А Павел говорит, ну вы сами не замечаете, что вы сами больны, и даже немало умирает людей. То есть люди сами навлекают на себя осуждение, противясь Божьему установлению. Друзья, об этой теме тоже можно было много говорить. Приведите примеры установления, которые Бог установил в этом мире. И проанализировать, противимся мы ли мы этим установлением Божьим или нет. Если да, противимся, то да, у нас будут трудности и переживания, которые сами мы на себя навлекаем. Итак, друзья, я заканчиваю вот эту вторую часть. Вот первая часть у нас были мнимые страдания. Вторая часть – это страдания, которые человек сам на себя навлекает по причине того, что он перестает стесняться греха, по причине того, что он слушает лжеучителей и по причине того, что он противится Божьим установлениям. Друзья, и теперь третья часть, к которой я хотел перейти, это именно те страдания, которые посылает Бог. Ну, где-то, может быть, они переплетаются с какими-то, может, предыдущими моими мыслями, но тем не менее. Друзья, Бог посылает страдания. Почему? Есть много причин. Я отмечу четыре причины. Первое, друзья, в послании к евреям, 12 глава, 7 стих, так сказано. Послание к евреям 12:7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Итак, первая причина, почему Бог посылает трудности в нашу жизнь, это наказание. Друзья, вы знаете, в общем, наказание никто не любит. Я знаю только один случай, который... Очень удивительный случай. Есть один брат в нашем крае. У него есть сын. Его зовут Семен, этого сына. Ему 10 лет. И однажды он сделал какое-то преступление. И отец решил его наказать. Он привел его в комнату и говорит, сыночек, я тебя должен наказать. Вот за такое-то дело. Ты согласен? Согласен. Помолились. Взял ремень, и он его наказал. И потом говорит, тебе хватит? Ты все понял? Он помолчал, говорит, папа, давай еще один раз. Он его еще раз наказал, потом он выходит и говорит, папа, спасибо. Друзья, ну это уникальный мальчик, других, наверное, такого во всем белом свете не существует. Вообще, друзья, наказание Божье, оно удивительно. Вот когда человек наказывает, например, государство наказывает преступника, оно преследует три цели. Первая цель – это чтобы другим неповадно было. Так же, да? Чтобы устрашить других людей. Это первая цель. Вторая цель – это определенное возмездие. Вот я задам один немножко сложный вопрос для родителей. Представьте, что у вас есть шкаф в доме. В этом шкафе стоит какая-то вещь. И вы говорите своему мальчику или девочке, туда нельзя лазить. Но этот мальчик и девочка не послушали, залезли в этот шкаф, уронили эту вещь, вещь упала и разбилась. Это первый случай. Второй случай точно такой же, но вещь была очень дорогая. Это какая-то фарфоровая, антикварная реликвия, дорогая вам от вашего прадедушки и прабабушки, стоящая там $1000. Вопрос, наказание должно быть одинаковое или разное? Разное, да? Или одинаковое? Ну, дети-то считаются одинаковые, я понимаю. А взрослые, как считают, одинаковое должно быть или разное? Вот вопрос сложный, согласитесь, да? Друзья, вот в государстве понятие такое, что наказание должно быть разное. По мере твоего преступления, я знаю один случай, когда юноша залез в один дом и обокрал этот дом. Украл там несколько сотен рублей, мелочи, и украл один альбом. В этом альбоме были марки. Друзья, его преступление на один год условно вытянул. То есть ему были дали один год условно. Но в этом альбоме была марка, которая стоила огромных денег. Ему дали 5 лет тюрьмы. За одну марку. Потому что преступление, оно должно быть, вернее, наказание должно быть соответствующее преступлению. То есть у Бога не так. Бог наказывает не для того, чтобы другим неповадно было, не для того, чтобы нам отомстить. Друзья, задача Божьего наказания какая? Исправить. Задача Божьего наказания – воспитать нас. Друзья, вот если мы бы с вами рассматривали 10 египетских казней, которые произошли в Египте, мы бы увидели, что самая первая казнь, кто помнит, когда самая первая казнь была? Была вода превратилась в кровь. Друзья, это было страшно, переживательно, но не смертельно. Вторая казнь, помните, какая вторая казнь была? Это жабы вышли из реки, так? Это было противно, но тоже не смертельно. Потом появились мошки, потом появились плюси-мухи. Друзья, если мы будем рассматривать эти казни, мы увидим, что они идут по возрастающей. Потом появились моровая язва на скоте, потом моровая язва на людях. Потом появился огонь и град, потом появилась саранча, которая все уничтожила, что оставила огонь и град. И последней казнью, последней, была смерть первенцев. Друзья, почему она была последней? Потому что Бог... Самое, он не хотел этого. Друзья, вот в планах Бога не было умерщвлять людей в Египте. Если бы фараон остановился на первой казни, если бы он увидел, он сказал бы, все, я все понял, все, я, Господи, я понял, я больше не буду с тобой переживания тебя водить, да, не буду с тобой тебе сопротивляться. Бог бы остановил, так же, да? Друзья, но фараон сопротивлялся, ожесточал сердце свое, и Богу приходилось наказывать его сильнее и сильнее. Друзья, вот он принцип Божьего наказания. В Америке был такой случай, когда один человек, он был наркоторговец в 70-х годах и много такую систему развил наркотиков. Его арестовали, присудили смертную казнь. Потом через некоторые лет его еще не успели казнить, и в этом штате был мораторий на смертную казнь идет. То есть смертная казнь совершалась. И он ждал. Он прожил в тюрьме около 30 лет. Он ждал, когда его или отпустят, или смертную казнь. И вот он писал, он исправился. Видимо, что-то с ним случилось. Он писал книги. По его книгам снимали фильмы. Ему сотни писем приходило со всей Америки благодарных родителей, которые через его книги освободили детей от наркомании. То есть он изменился. Ему президент вручил какую-то награду. Он стал национальным героем. Ну, в общем, сидит в тюрьме. И потом в этом штате возвращает смертную казнь. Друзья, и его ведут на смертную казнь. Были петиции, были демонстрации, были подписаны разными политиками бумаги, друзья, но закон суров, и его казнили. Друзья, вот у Бога не так. Если человек исправляется, если человек понял и сказал, Господи, я все понял, друзья, он сразу отменяет свое наказание. Однажды Давид согрешил очень сильно, и 3 наказания ему было предложено, помните, да? И он говорит, тяжело мне очень. Друзья, я понимаю его, выбрать из 3 тяжело. Но помните, что он говорит? Тяжело мне очень, но «Лучше впаду я в руки Бога живого». Лучше в руки Бога. Он понимал, что не в руки человеков, не в руки ангелов, в руки Бога ему надо впасть. Потому что Бог в своем наказании умерен. Он свое наказание уменьшает. Друзья, некоторые люди сейчас говорят, что наказание, оно не нужно. Что наказание физическое, оно, это вообще плохо, это какой-то древний способ и так далее, и так далее. Даже в одной книге, я прочитал, это книга одного очень крупного союза верующего баптистского, там написано, что мы не должны наказывать наших детей физически, потому что кто наказывает своих детей физически, считает их глупыми. Ну, написано глупому разгад, да. Вот даже так же считают. Я с одним человеком беседовал, он как раз этой позиции придерживается, у него маленький сын здесь бегает, а он говорит о том, что физически наказывать нельзя, надо все объяснять, надо все доказывать, надо все разъяснить, чтобы человек все понял, и потом сам действовал. И в это время сын его лезет в розетку. И он ему подходит и по руке как ударил. Я говорю, что ты делаешь? Ты должен своего сына посадить, объяснить ему закон Ома. Что сила сопротивления, когда у тебя сопротивление тела увеличилось, там напряжение, сила тока и так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге это заканчивается парализацией нервных клеток. И ты ему все объясни, и он не будет лезть в розетку. Он говорит, да ему 3 года, что он поймет? Друзья, вот так и мы с вами. Мы, может быть, нам и 20 лет, и 50, и 60, но иногда себя так мы ведем, что Богу надо просто что-то сделать. Чтобы мы поняли, вот это дело и надо. Друзья, второе. Итак, Бог посылает для наказания. Друзья, второе, что я хотел сказать, это книга Иова, там есть 13 глава такая, и там 14 стих, очень интересный. Бог говорит однажды, Иова 13:14, Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. И там написано, болезнью в костях. Когда Бог говорит болезнью в костях? Когда его не заметили. Однажды у нас на работе был водитель, у него была машина, и когда к нему садишься в машину, он включал очень громко включал музыку, настолько громко, что едешь и просто невозможно ехать, очень громко. Я говорю, однажды, Саша, ну почему так громко включаешь музыку? Он говорит, ты знаешь, у меня машина старая, вся дребезжит. Включаешь музыку погромче, и едешь как в новой машине. Друзья, ну я ему говорю, ну когда-нибудь, она же не просто так дребезжит, потому что ей захотелось подребезжать, она же тебе говорит о том, что что-то не в порядке. Друзья, вот так вот и жизнь человека. Бог хочет что-то сказать человеку, но человек его не слушает. Человек занят своими делами. У человека суета, беготня. Он музыку включил погромче, и он не хочет его слушать. И Богу надо что-то сделать, чтобы он его услышал. Однажды мы с этим же человеком, которого сын в розетку полез, мы с ним беседовали, горячая беседа, такая, знаете, вот богословская такая, братья, может, поймут это, да? И вдруг этот человек вскрикивает, но этот брат вскрикивает от боли. Что такое? Смотрим, этот же сын укусил его за ногу. Он говорит, ты чего? Он говорит, я хочу пить. Ты попросил бы? Так я уже просил, говорит, 5 раз. Говорит, вот там. Ты говорит, ну там, ты не даешь. То есть он не заметил. Сын просит, а он не замечает. И сын, а как папу привлечь? Укусил за ногу. Друзья, как Богу иногда нас привлечь? Как привлечь? Вот у нас работа, дела, суета. Есть такое стихотворение, очень хорошее, к сожалению, я не могу сейчас рассказать целиком, оно немножко длинное, и не до конца его помню, называется «Письмо от Иисуса». И там рассказывается, как Иисус стоит рядом с человеком, говорит, я ждал, когда ты проснешься, думал, что ты поговоришь со мной. Но тебе было некогда, ты устал завтракать, после завтрака ты убежал на работу. Я рядом с тобой все это время жил, и был, и думал, когда ты скажешь мне свои слова, когда тебя постигло переживание, я рядом был, хотел тебя утешить, но ты мне ничего не сказал. Ты пришел домой, углубился с головой в телевизор, тебе передача важнее, чем разговор с Богом. И когда ты уже хотел спать, я стоял и рядом и ждал, может быть, ты мне что-нибудь скажешь. Но ты уснул, мысль на прощание какая-то мелькнула там у тебя, но ты уснул. И я, говорит, утром буду опять тебя ждать. Я тебя дождусь. Он говорит, поверь, общение обоим нам полезно. Я буду ждать, я тебя дождусь. Там такие слова. То есть Бог хочет с нами общаться. Он жаждет этого. У него есть что сказать каждому из нас. У него есть утешение для скорбящего. У него есть увещевание для молодого. У него есть выход из любой проблемы. Надо просто его спросить. Надо просто ему сказать. Надо просто с ним пообщаться. Надо просто заглянуть в Библию. Друзья, мы сейчас живем так, что у нас нет времени. Я знаю одного человека, который знает наизусть, он в нашем крае же, он знает наизусть Новый Завет. Весь. От начала до конца. Друзья, и он рассказывал. Я, говорит, жил в суете, и однажды попал в какое-то переживание, в аварию какую-то, и несколько месяцев провел в больнице. И я подумал, Господи, а зачем я здесь? И у меня мысль углубиться в слово. И он решил выучить Новый Завет. И он выучил. Друзья, то есть он никогда бы этого не сделал, если бы жил раньше. Он говорит, я не находил себе 5 минут почитать Библию. Когда же? Дети, семья, работа, нету времени. Бог сделал, остановил, и он говорит, я за это Богу благодарен. Друзья, иногда, еще раз мы скажу и дальше приду. Когда у нас с вами есть определенная, ну, такой забывчивость Бога, когда мы его забыли, то Бог очень хочет с нами пообщаться. Он томится, у него, он любит нас, он скучает по нас, по нам или по нас, как правильно сказать по-русски. Друзья, он хочет, и он что-то сделает. Друзья, и он сделает настолько нежно, чтобы мы заметили. Но вот не заметили, ему придется чуть сильнее это сделать. Друзья, чтобы в нашей жизни избежать таких страданий, нам надо просто не терять Бога из виду. У нас была одна сестра, она уже в вечности, она молилась так всегда. Господи, ты держи меня за правую руку, а левой рукой я всегда буду цепляться за тебя. Друзья, то есть, вот она желала, да, и это хорошее желание. Давид пишет, всегда видел пред собой Господа. Друзья, третье, почему Бог посылает нам определенные испытания, переживания? В этой же самой главе, это книга Иова, 13 глава, 17 стих. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия. 33 глава, 17 стих. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Друзья, Бог знает наперед. Бог знает наперед. Мы наш путь не знаем. Мы не знаем, что будет через 2 минуты, да? Мы не знаем, что будет завтра. Мы ничего этого не знаем. А Бог знает. И Он не хочет, чтобы мы шли по тому пути, который причинит нам вред. Давайте вспомним, когда народ израильский выходил из Египта, написано, Бог не повел его по дороге короткой. Но я сокращаю, не повел, а повел его в обход. Как казалось, какая странность идти в обход, когда вот короткая дорога. Вы помните, почему Бог не повел короткой дорогой? Потому что там была война, и Бог не хотел, чтобы народ прошел через войну, разочаровался, устрашился. И Он повел его более длинной дорогой, но более спокойной. Когда мне было 14 лет, я приехал из города Тольятти, большой город, приехал в деревню. А в деревне все намного проще, и там ребята уже в этом возрасте на мотоциклах ездили, и мне дали мотоцикл. И вот я сел на мотоцикл первый раз в своей жизни. Для подростка это, вы представляете, какое счастье. И вот мы едем. Но они вот люди опытные, они быстрее, чем я. Я за ними пытаюсь. И вот в одной местности, в одном месте мы едем, и там дорога, вот так, она изгибается, вот так очень такой большой крюк. И лесочек такой, красиво, травочка такая меленькая. Я думаю, зачем я пойду такой крюк делать? Я сейчас их догоню, срежу вот этот вот кусочек по лесу. Ну, так и сделал, но я не знал, что там глубокое болото. Друзья, и мы там в этом болоте застрял с этим мотоциклом. Потом его вытаскивали с большим трудом, я весь перепачкался и так далее, и так далее. Друзья, то есть, мне показалось, что я умнее этих ребят, но они там живут. И если бы там было нормально, они бы сами там поехали, да? Друзья, когда Бог нас ведет, как мы слышали от брата Станислава, да, встал и пошел этот столб, и люди пошли. И ни у кого не возникло мысли, что пойти без столба, да? Потому что Бог ведет. Друзья, как вот здесь, почему Бог иногда допускает для нас страдания? Мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы не понимаем, и Бог допускает какое-то переживание в нашей жизни, чтобы нас от чего-то сохранить. И я думаю, что за многие трудности в нашей жизни мы потом Богу скажем сердечное спасибо, потому что Он нас оградил и сохранил. Второй был такой случай. Одна девушка бежала на автобус, студентка. Автобусы ходили тогда редко, переполнены все. И вот она бежала, и он прямо перед самым ее носом закрывает дверь. Вот у нас сегодня такой случай был, мы тоже бежали на электричку, и вот только мы подошли, и вот она так перед нами закрыл дверь. Ну, как вы думаете, это такое приятное чувство или не очень? Вот она бежала, она надеялась, и он еще стоял так, ждал издевательски. А когда она побежала, он закрыл перед ней дверь. И когда он уехал, то эта девушка, несмотря на то, что она была девушка, она говорила слова, которые не говорят даже многие мужчины. Она очень переживала по этому поводу, ругалась и так далее. Но этот автобус отъехал две остановки и взорвался. Там студент-химик ехал, и до сих пор неизвестно. Там то ли бомба была, то ли что-то химичился, непонятно. Но, в общем, взорвался, было несколько погибших, человек, наверное, 10, раненых и так далее. Как вы думаете, когда она об этом узнала, она продолжала ругаться на этого водителя или нет? Она, я думаю, благодарила Бога. Друзья, а если бы она не узнала об этом? Если бы она так бы не узнала, что с этим автобусом что-то случилось? Она вот так ругалась, да? Друзья, вот мы с вами не ругаемся, мы христиане, но все равно мы иногда негодуем. Но почему так? Почему так? Как это случилось? И так далее. Друзья, мы ничего с вами не знаем. Мы не знаем, что случится завтра и что случится через минуту. Мы должны довериться Богу. Если это произошло не по нашей вине, не по нашей лени, не по нашей нерасторопности, а так Бог устроил, явно видна рука Божия. Значит, как бы надо принять это как руки Божьи и сказать: Господи, ты не знаешь путь, я его не знаю. Друзья, и многие переживания мы больших переживаний лишаемся благодаря тому, что Бог иногда допускает какие-то трудности в нашей жизни, которые нас не допускают сделать то дело или сделать то дело. Друзья, и последнее в этом разделе, который я хочу перейти, почему Бог допускает до нас трудности и переживания, это как раз тот стих, который мы вначале прочитали, первое послание Петра, 2 глава. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Друзья, я думаю, что вы все согласитесь с тем, что куда сложнее страдать несправедливо, чем справедливо. Так, да? Когда человек страдает за дело, он понимает, что он виноват, он терпит, кается, поджимает голову в плечи, ему не очень хочется это слышать. Друзья, но когда он страдает несправедливо, ему намного тяжелее. У него внутри все противится этому. Друзья, а здесь написано, что Богу угодно, когда мы страдаем несправедливо. И в чем же здесь смысл? Друзья, я думаю, что на этот вопрос есть несколько ответов, и можно разложить было бы. Но я хочу отметить только один момент, который для меня был очень важен. И я надеюсь, что он будет кому-то полезен. Давайте мы вспомним такой пример несправедливого страдания в Ветхом Завете. Это братья Иосифа. Они пришли в Египет за пшеницей. Их там два раза встречают, второй раз их отправляют. И Иосиф говорит своему слуге, чтобы он подложил чашу серебряную в мешок Вениамина, да? И вот они отправляются, идут, они ничего этого не знают, у них совесть спокойная, чистая, они ничего не виноваты, они люди честные, как они говорят. И вот они уходят. И вдруг они смотрят, из города, в котором они вышли, догоняет их всадник, там, или как это было. И они узнают слугу Иосифа, они еще не знают, что это Иосиф, слугу этого вельможи египетского. Ну, а у них нет никаких переживаний, они все нормально. Вдруг он приезжает грозный, такой строгий: как это вы, что это вы сделали? Неужели вы не знали, что эта чаша дорога моему господину, он из нее пьет, из этой чаши, зачем вы украли? Они ничего не понимают, какая чаша. И тут Иуда говорит такие слова. Обратите внимание, кстати, он говорит: у кого найдешь, того предашь смерти. Он настолько был уверен, что они не виноваты, что он говорит: того предашь смерти. А все мы тебе будем рабами. Этот слуга соглашается с этим условием, но его смягчает. Он говорит: у кого найду, тот будет мне рабом, а вы все освободитесь. Тоже интересный штрих. И вот он начинает искать. Он сам эту чашу положил, и он знает, где она находится. Но он начинает со старшего, распаковывает, смотрит, там делает все, запаковывает, дальше. Ну, а братья стоят, они же все знают, что ничего нету, это клевета. И вдруг в мешке младшего брата обнаруживается чаша. Это для всех было, очень неожиданно. Можно сказать, шок. Они смотрят на эту чашу, не могут понять, то ли Вениамин взял ее как-то хитрым образом, то ли как-то подложили. Сразу вспомнили то серебро, которое им раньше подкладывали, было такое, да? И вот они понурые, грустные, возвращаются в Египет. Их встречает этот вельможа, которому мы знаем, что это Иосиф, начинает на них грозно говорить: неужели вы не знаете, что такой человек, как я, обязательно догадается, и так далее, и так далее. Справедливо это было или нет? Нет. Друзья, Давайте зададим себе вопрос. Как бы мы с вами поступили на месте братьев Иосифа? Вот на месте Иуды, на месте остальных братьев. Что бы мы с вами сделали? Смутились. А что бы мы ответили? Мы люди честные. Друзья, вот я бы сказал так. Господин, здесь что-то не то. Я не брал. Ну, честно не брал. Это вот в прошлый раз кто-то нам предложил серебро. И сейчас то же самое. Это какая-то диверсия против нас. Ну, правда мы не брали. Ну, спроси, кого хочешь. Ну, когда мы могли ее взять? Мы же там были. А тут, в общем, массово придумал себе оправданий, потому что я прав. Так же, да? Вы помните, как это реагировал Иосиф и Иуда? Он говорит, нечем нам оправдываться, Бог открывает неправоту рабов твоих. Друзья, фактически Иуда признал свою вину. А зачем он это сделал? Как это так? Ты не виноват. Фактически он отдал себя в рабство этому человеку, потому что он виноват. Теперь он украл чашу у господина, который его облагодетельствовал, и теперь суд будет. Это, друзья, это смертный приговор он себе подписал. Но он признает свою вину. Хотя он был не виноват. Как вы считаете, почему? Друзья, может быть, какие-то ответы есть, но у меня только один ответ напрашивается. Иуда не смог оправдаться в этом, потому что он вспомнил о той действительной чаше, которую он когда-то действительно с братьями своими украл. Это был их брат Иосиф. Друзья, я так понимаю, что через этот случай Бог напомнил, хотел напомнить, в чем они действительно виноваты. Друзья, посмотрите, человек согрешил. Вот человек согрешил. Надо ли ему в этом грехе исповедаться, исправиться? Надо или нет? Конечно, надо, иначе он погибнет. И Бог желает, чтобы человек исправился. И он посылает человека, который видел, как он грешил. Он говорит, я видел, как ты грешил. Его обличает, человек становится стыдно, и он кается. А представьте, никто не видел, как ты грешил. Что теперь делать? И Бог часто допускает несправедливое обвинение, чтобы напомнить человеку о том, о чем знает только он и никто другой. В Псалме такой текст есть, но сердце твое знает много случаев. Друзья, и здесь милосердие Божие в том, что он не открыл грех этих братьев перед всеми. Это был бы позор и стыд для всех. Он их обвинил в намного маленьком, меньшем преступлении, но они поняли, что он имел в виду. У меня есть друг хороший очень, его зовут Андрей, он живет в Ульяновске. И как-то он ехал на машине со своей женой. Я знал их, милиционер тогда еще был. И обвиняет их в том, что они сделали страшное преступление, там обогнали кого-то, и это большой штраф. А он говорит, я не обгонял. Нет, был слушай, нет, ты обгонял, вот свидетели, все. И они подписывают на протокол, и он садится в машину в негодовании и говорит своей жене, ты знаешь, я не обгонял. Но это несправедливо, это нечестно, это неправильно. Он мне сам рассказывает случай. А жена мне говорит, скажи, а были ли случаи, когда ты обгонял, но тебя не останавливали? Он говорит, да полно. Она говорит, действительно нечестно, неправильно. Друзья, вы поняли мысль, да? Если он такой честный и правильный, то он должен был переживать. Я обогнал, вы меня не остановили. Это что такое? Давайте останавливайте, штрафуйте меня, да? Но он абсолютно по этому поводу не переживает. Но когда его один раз нечестно остановили, он очень сильно переживает. Друзья, я понимаю так, за все обстоятельства нашей жизни смотрит Бог. И он хочет, чтобы нам напомнить о чем знает только наше сердце. Через обстоятельства, которые нам кажутся несправедливыми. Много лет назад, лет 10 назад, Владимир Николаевич Чухонцев, он мне сказал такой совет. Он говорит, Денис, я тебе дам один совет. Когда тебя кто-нибудь, в чем-нибудь будет обвинять, и тебе будет казаться, что это совершенно несправедливо, не спеши оправдываться. Подумай, может быть, что-то все-таки есть. Друзья, и этот совет было очень трудно принять. Нам свойственно оправдываться. Но, друзья, я вам скажу, что когда этот совет действует, когда ты его действительно так делаешь, много благословений. Человек сказал, и я вижу, что он не прав. Но потом помолился, говорит, Господи, а что ты мне хотел сказать? Почему такое? Что ты имел в виду? Не что он имел в виду, а что ты имел в виду через этого человека? Друзья, и часто было, Бог обличал, и каялся, и исправлялся. Друзья, то есть Бог допускает до нас страдания иногда несправедливые, чтобы напомнить нам о том, о чем никто не знает, чтобы мы с вами могли исправляться. Друзья, и последний раздел, там два пункта всего, поэтому уже скоро заканчиваем и будем молиться. Друзья, этот раздел. Итак, первый раздел – это мнимые несуществующие страдания. Второй раздел – это страдания, которые человек навлекает на себя по трем причинам. Третий раздел – это страдания, которые посылает Бог, чтобы наказать нас, чтобы научить нас, чтобы нас защитить от какой-то опасности, чтобы заметить, чтобы мы заметили Бога, и чтобы мы вспомнили о том, о чем никто не знает. И последний раздел – это тоже страдания добровольные. Это такие страдания, как во втором случае, когда человек сам на себя их навлекает. Но в отличие от второго раздела, эти страдания угодные Богу. Что это за страдания? Друзья, я прочитаю второе послание Тимофея, 1 глава, 8 стих. Второе послание Тимофея, 1:8. «Страдай с благовестием Христовым». Апостол Павел про себя в первом послании к Коринфянам 9:33 пишет такие слова: «Сие же делаю ради Евангелия, дабы быть соучастником его». Друзья, он перечисляет много переживаний в своей жизни. Он говорит, что мы для всех сделали всем. Потом он говорит, что я безвозмездно проповедовал, что ему было трудно и тяжело. Потом он говорит: «Сие же делаю для Евангелия». Друзья, эти страдания, которые человек сам берет, Бог ему их не навязывает. Не хочешь – не бери. Ты можешь прожить свою жизнь, будучи христианином, как коринфяне мудрые во Христе, без страданий, без трудностей, без переживаний. Но есть христиане, которые говорят: «Господи, ради Евангелия Твоего я готов страдать. Ради дела Твоего я готов пойти там, где будет тяжело». Друзья, это страдания как человека, соучастника Божьего дела. Однажды я проводил одну беседу с детьми лет 11-12, и я им сказал такую мысль. Говорю: дети, выберите себе какого-нибудь друга из Библии. И один мальчик говорит: вот мой, я бы хотел, чтобы у меня был другом апостол Павел. Я говорю: очень хорошо. А его, кстати, этот мальчик тоже Паша зовут. Я говорю: хорошо, Паша, у тебя, значит, друг апостол Павел. Давай мы себе нарисуем картину. Значит, Паша со своим другом, апостолом Павлом, идет по улицам, вернее, по дорогам Палестины. Они идут долго, потому что надо успеть прийти на ночлег. Они приходят в какой-то, ну там, где можно переночевать, на ночлег приходят. Паша устал, он хочет кушать. Но тут вдруг, только они сели за стол, вдруг узнают о том, что хозяин очень болен. Апостол Павел идет вместе с Пашей, со своим другом, разумеется. Они идут исцелять этого хозяина. Когда они его исцелили, то чудо случилось. Собралась огромная толпа людей. Что надо делать? Надо проповедовать. И они, вот этот апостол Павел вместе со своим другом Пашей, они проповедуют. И проповедь заканчивается примерно в 2 часа ночи. Уже не до еды. Наскоро они, может быть, немножко чуть-чуть перекусили. Легли спать. Только Паша уснул. Павел его будет. Павел, пора нам идти. Нас ждут на собрании там, в таком-то городе. А идти очень далеко целый день. Пойдем. Он говорит: Павел, ну давай хоть позавтракаем. Ну какой завтрак? Сейчас пост, пятница. Мы постимся за братство. У нас такая нужда. Пойдем. И вот они идут целый день. И они приходят вечером, наконец-то, там уже люди собраны, там церковь собрана, опять беседы, опять исповедания, опять ожидание никакой еды. И только-только вечером, после полуночи, только у тебя, говорю, Пашенька, слипаются глаза, и ты хочешь кое-как спать. А он говорит: Паша, у нас кончились деньги. Нам надо сделать 10 палаток за сегодняшнюю ночь, а утром их продать, а потом нам эти деньги тоже не пригодятся, потому что там есть больная сестра, и надо ей помочь. Друзья, и вот он слушал, и говорит: нет. Не надо такого друга. Друзья, мы все хотим иметь друга апостола Павла. Готовы ли мы с ним страдать? Когда читаешь описание его жизни, думаешь, это просто нечеловеческие страдания. Но, и когда вот я рассказал этот пример, я сам себе подумал в голове, что я не осуждаю Марка, который побыл немножко и говорит: все, я пойду домой. Друзья, сейчас то же самое. Наш Господь Иисус Христос, вот в вашей Москве, хочет спасти, ну, какого-то грешника. Этот грешник живет там где-нибудь за 3-9 земель, вот, в каком-то таком не очень удобном месте. И туда кто-то должен пойти. Но мы все заняты, мы все на работе, кто-то должен взять отгул, кто-то должен заплатить деньги, поехать туда. Это все страдания, все это переживания, пусть не очень большие. Но кто-то это должен сделать. Друзья, страдает как соучастник дела. Как тот, который говорит: Господи, я готов вместе с тобой делать какое-то дело. Готов со мной делать дело, но ты ожидай, что тебе не будет очень легко, тебе будет трудно. Хорошо, я тоже готов. Друзья, я когда с детьми занимался, я приводил такой пример. Вот представьте, вы придете на небо, и там будут такие списки висеть большие. Вот написано: «Дом молитвы в Краснодаре». И список людей, которые были участники этого дела. Там будут те, которые братья, которые строили, те братья, которые жертвовали деньги, те сестры, которые молились, те мальчики, которые бегали за хлебом. Там будет большой список людей, которые хотя бы как-то поучаствовали в этом деле. Потом другой список. Покаяние там Ивана Петровича, там, например, там Иванова. Там будет тот, кто за него молился, кто за него постился, кто ему свидетельствовал. Будет тот, кто ему трактатик дал. То есть я говорю: спешите, чтобы ваши имена были как в можно большем количестве списков. Пусть маленькое дело, но ты в этом деле поучаствовал. Но, друзья, но это сопряжено со страданиями и трудностями, потому что дело Божье – это дело трудное. И мы, как апостол Павел говорит, я это делаю, чтобы быть соучастником страданий, соучастником Евангелия. И, друзья, знаете, какая будет благословение, когда мы придем на небо, и мы обнаружим, что мы с вами соработники самого Бога. Да, было трудно, было тяжело, но мы делали с ним одно дело. И последняя мысль, тоже о страданиях, тоже о добровольных. Это первое послание апостола Петра, 4 глава, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Друзья, здесь написано о страдающих плотью. Этот стих всегда вызывал у меня массу вопросов. Как это страдающий плотью перестает грешить? Я спрашивал разных людей, кто-то объяснял: вот человек заболел, он перестает грешить. Друзья, но я по личному опыту знаю, что наоборот. Вы представьте ситуацию: брат работает на стройке, например, он клеит обои или что-то прибивает, у него стоит микрофон, он слушает проповедь или музыку, у него хорошее настроение, он готов всех благословить и простить, у него все замечательно. И вдруг он промахивается молотком и попадает себе по пальцу. Как вы думаете, он перестает грешить или начинает грешить? Друзья, в общем-то, начинает. Я скажу, что по моему личному опыту и по опыту окружающих меня людей, болезнь плоти, вот наша физическая, она побуждает человека к ропоту, к греху. Однажды я ехал в поезде, это было в то время, когда у меня какая-то странность в животе была, и что-то приступы такие были очень тяжелые. Потом это прошло все, по милости Божьей. И вот еду в поезде в Москву, и вот у меня как раз приступ. Такой приступ, ну, когда дома легче, а когда в поезде очень тяжело. Вот говорят такое выражение, хоть на стенку лезь. Вот примерно такая же, такое тяжело. И вот рядом со мной в купе едет один очень видный в костюме мужчина, уже так больше 50 годам. Он смотрит на мои вот эти страдания, мучения. Он говорит: там очень тяжело. Я говорю: да, мне очень плохо. Он говорит: вы знаете, молодой человек, возьмите вот эту коробочку, приложите ее к своему животу, и у вас все пройдет. Я говорю: а как оно пройдет? Он говорит: вы знаете, вот космические лучи собираются около Меркурия и Юпитера, через эту коробочку они на ваш живот подействуют, и у вас все пройдет. Я ему говорю: мне очень льстит, что космические лучи будут действовать на мой живот. Но, тем не менее, я считаю, что это неправильно. Я христианин, это грех, и я этого делать не буду. И он начинает меня убеждать. Это же ничего страшного нету. Вы попробуйте. Ну, не получится, и ничего страшного. Вы попробуйте. Друзья, сильное искушение или нет, как вы считаете? Очень. Если бы я был здоровым, я бы даже и не подумал эту коробочку прилагать своему животу, да? Несмотря на все космические лучи. Но когда я был больной, у меня было сильное искушение. Я не приложил. Но у меня была борьба. Друзья, я знаю эту ситуацию. Не лично мне рассказывали. Одна семья молодая, христианская, живет в доме своих родителей. А родители неверующие, и у них заболел ребенок. Заболел сильно. И не знает, что делать. Кричит и не успокаивается. И видно, что ему хуже и хуже с каждым днем. Маленький грудной младенец. И мать говорит: знаю бабушку, она зашепчет. Пойдем. Друзья, они сопротивляются. Они говорят: Бабушка говорит, да ты угробишь своего ребенка, ты будешь виноват в его смерти. Пойдем. Не поможет. Ничего страшного. Ну тогда и так далее. Легко сопротивляться этим усилиям в случае? Трудно очень. Одна сестра рожала 5-го. Я знаю ее хорошо, эту сестру лично. Вот. И тяжеленные, ну, в общем, это не роды еще, как бы само состояние перед родом. И врачи говорят. Еще, то есть до родов еще было определенное время. Врачи говорят, мы сделаем так, что ребенка не будет. Она говорит, нет, я христианка, ты умрешь. Но я все равно христианка. Если ты боишься своих там начальства в церкви, мы сделаем так, что как будто все естественно. Тебе даже подписывать ничего. Ничего, все нормально будет. Только согласись. Да тяжело? Очень тяжело. И она говорит, искушение, борьба. Друзья, я понимаю так, страдающий плотью – это человек, как в послании апостола Павла к Римлянам пишет, живущие по плоти Богу угодить не могут. Это те люди, которые идут вслед своих плотских помышлений. А страдающие плоть – это те, которые живут по духу, которые умерщвляют дела плотские. Написано, те, кто Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Как вы считаете, распять плоть свою – это больно или не очень? Очень больно. Друзья, так вот, те, кто Христовы, свою плоть распинают. Один молодой человек, он христианин, начинающий, ну, молодой, он написал одному старцу письмо. И он пишет, мне очень тяжело жить. Надо мной смеются. Мне трудно сохранить свою святость, свою чистоту. Мне очень тяжело. А ему этот человек, старец, пишет ответное письмо. И я запомнил там одни слова. Он говорит, ты пишешь, что тяжело нам жить. А я скажу, что по-христиански жить вообще невозможно. По-христиански можно лишь умирать 1000 смертями каждый день. Это очень глубокие слова. Это человек, который понимает, что каждую секунду моя плоть претендует на главенство. И каждую секунду я свою плоть буду умерщвлять. Это очень больно. Страдающий плотью – это тот, кто заставляет страдать свою плоть. А не страдающий плотью – это те, кто заставляет страдать свой дух. Друзья, у человека дух и плоть. Кто страдает в твоей жизни? Страдает плоть? Тогда ты не грешишь. Страдает дух? Тогда ты грешишь и умрешь. Друзья, это не только тогда, когда будут гонения, нас в тюрьму поведут. Это когда нас на улице огорчили, когда брат мне сказал что-то нехорошее, когда, может быть, что-то случилось неприятное в словах, и мне хочется ответить. И в этот момент времени плоть говорит, ответь, а дух говорит, не отвечай, смирись. Кто будет страдать? Если я послушаю свой дух послушаюсь, будет плоть страдать или нет? Очень страдать будет. Она будет изнывать. Она будет всячески стараться достичь своего. Друзья, простой пример – это пост. Очень простой пример. Страдающий плотью, тот, кто живет по духу. И масса других примеров в нашей жизни, в обычной нашей жизни, когда каждый день мы сталкиваемся с выбором, кто будет в нашей жизни страдать? Будет страдать плоть или будет страдать дух? Друзья, написано «страдающий плотью». Вооружитесь той же мыслью. Какой мыслью? Страдающий плотью. То есть тот, который свою плоть говорит, я не буду тебя слушаться. Почему ты на мной главенствуешь? Я не собираюсь идти у тебя на поводу. Написано «плотские помышления, восстающие на душу». Я не буду этого делать. Я буду жить по духу. Плоть страдает, плоти тяжело, плоти трудно. Один полководец, известный французский полководец, это 18 век, он записался в дневнике так. Когда мы ушли в бой, мне было очень страшно. И я, он такие слова пишет. Что, плоть, дрожишь? Посмотрю на тебя, когда мы в гуще боя будем. То есть, а то, что она дрожит, не так страшно. Страшно, переживание, но я не буду на это внимание обращать. Я пойду туда, потому что меня влечет туда долг. Вот примерно такой же мысль вооружиться христианин должен. Да, трудно жить. Да, надо смиряться. Надо порабощать свою плоть. Надо своим помышлениям давать отпор плотским. Но зато дух будет цвести. Дух будет радоваться. Сколько сейчас христиан в этом мире, друзья, и в наших церквах, и не в наших церквах, которые пошли по очень легкому пути угождения плоти. Плоть у них не страдает. Последний пример, друзья, помолимся. Я однажды был в одной семье. Семья очень слабая, духовная, очень, ну, фактически уже так вот они такие почти номинальные христиане, но они этого не видят в себе. Они считают, что у них все хорошо и все правильно. Я задал вопрос. Скажите, пожалуйста. Ну, обречать, сказать, вы номинальный христианин, ну, это бесполезно. Еще в Аргасе наживешь, да? Поэтому я думаю, как им объяснить, что они что-то, что у них что-то в жизни неправильно? Как объяснить? Молился Богу, и такой на сердце был вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот прошел год. Что, вот был ли ваш случай, был ли в вашей жизни такой вот за этот год случай, когда вы что-то очень сильно не хотели делать, но вы сделали это, потому что так хочет Бог? Понятна мысль? И они говорят, да нет, все нормально. То есть за год не было борьбы. То есть человек за год не сделал ничего такого, что ему ни от них ни совершенно не хотелось бы делать. Но он знал, что это надо сделать, потому что хочет Бог. Здесь сейчас вот в такие бывают христиане. Собрание начинается на воскресенье. Ну, у меня голова болит, я не пойду. Друзья, надо пожертвовать, но у меня у самого не хватает денег, я не пожертвую. И, в общем, фактически ничего, никакой борьбы нету. Жизнь идет своим чередом, и я делаю только то, что, в общем-то, нормально укладывается в образ моей жизни. Друзья, христианство – это неудобная религия. Клайв Стейплс Льюис сказал такую фразу. Если вы хотите удобной жизни, если вы хотите, чтобы ваши проблемы решились, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, христианство не ваш путь. Купите себе какие-нибудь американские таблетки, они помогут вам лучше. То есть, друзья, иногда человек думает, что христианство это то, что решает его проблемы. Друзья, христианство это путь умерщвления плоти. Это путь борьбы с самим собой. Но это путь, который завершается благословениями Божьими. И только на этом пути Бог близок к человеку. Поэтому, друзья, вот эти последние страдания, я считаю их очень важными, чтобы в нашей жизни они были, чтобы мы могли свою плоть умерщвлять, свои помышления на крест возносить, чтобы свои похоти распинать. Давайте помолимся Господу нашему. Аминь.
Аминь.